Итак, мы продолжаем святое послание святого апостола Петра. Первое послание, вторая глава. Сегодня я буду читать 4 по 8 стихи. Первое послание святого апостола Петра, вторая глава, 4 стиха. «Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыканий, камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Вот такой текст Священного Писания. Итак, сегодня давайте мы поразмышляем, порассуждаем на тему «Христос и Церковь». Это истина, которая вытекает из прочитанного текста. Конечно, здесь бездна богатства, премудрости и ведения Божьего. Это Его вечное Слово, которое невозможно за один час или даже больше охватить все. Но, тем не менее, некоторые моменты мы должны и обязаны наполнять именно этой истиной свое сознание. Итак, что заложено? Какой ассоциации или какие ассоциации наполняет наш разум, когда мы слышим этот текст Священного Писания, когда я читал, вы следили. Заметьте, какие удивительные образы использует наш Господь, вот, чтобы для нашей большей наглядности и нашего большего осознания, вот, чтобы показать нам, вот, и Он изображает нам Господа Иисуса Христа, а также и нас, уверовавших в Него. Господь использует разные притчи, разные примеры. Ну, например, для того, чтобы нам лучше и больше уразуметь сущность нашего Господа. Помните Его притчу, записанную в Евангелии от Иоанна, о виноградной лозе и о веточках. То есть, это наши взаимоотношения с Иисусом Христом. Помните Его еще одну притчу: «Он добрый пастырь, а верующие все – это овцы Его паствы». Можно было бы и другие найти примеры или притчи, которые Господь наш приводит. Но давайте вернемся к прочитанному тексту. Здесь, в данном тексте, Христос – краеугольный камень, живой камень, драгоценный камень, испытанный камень, который сам Господь заложил. Так вот, а церковь, члены церкви – живые камни. И все это строение, которое называется храмом Божьим или домом Божьим, или же, как Писание называет более того, это церковь Господа Иисуса Христа. Он ее основополагающий камень, фундамент, он же и глава этой церкви. Он все во всем. Итак, в жизни церкви бывают самые различные периоды. Бывают периоды тишины, покоя, вот, когда все церкви находятся в покое, возрастая духовно. Но бывают периоды ужасные в жизни церкви, ужасных страданий, ужасных гонений, ужасных переживаний, бедствий. Так вот, в зависимости от периода и мысли, самые различные, которые наполняют наши сердца, наше сознание, наш разум. Не так ли? В период бедствий, в период гонения совершенно другие мысли наполняют наши сердца, чем, скажем, в период, когда покой, когда мы можем свободно при открытых дверях собираться, не боясь ни гонения, ни страдания. Вы знаете, почему я так говорю? Мы все поем и знаем эту песню. «За Христом я следовать повсюду готов», правда? И эту песню нам особенно приятно петь тогда, когда двери открыты, когда мы благоустроены, когда мы не имеем экономических переживаний, когда семьи наши с нами, и нам тогда кажется, что, ну что проще, как следовать за Христом. И мы повсюду готовы за Ним следовать. Или, скажем, мы поем: «Боже, жизнь возьми она, вся Тебе посвящена». Помните эту песню? Но когда идет добровольное пожертвование, лучше выйти на это время. Зачем искушать Господа и судьбу? Да, знаете, одно дело, когда все нормально, и мы поем, да. Вы помните, был такой пророк в Ветхом Завете. И вот он оставил Израиль, и он там пошел. И помните, Господь его спрашивает: «Илия, что ты здесь находишься? Почему ты?» «Да вот, Илия, — говорит, — ты знаешь, пророков твоих избили. Разве ты не знаешь? И моей души ищут, поэтому я убежал, и вот теперь я здесь нахожусь, возле этого ручейка. Вороны приносят пищу, а пью из него». Или помните еще один человек, это был в Ветхом Завете, а вот в Новом Завете, помните, один человек клянется: «Я не знаю этого человека, да я никогда не был с ним знакомый, вы меня с кем-то спутали». А помните, несколько часов тому назад перед этим он клялся и говорит: «Да, Господи, если они оставят, но я никогда, я за Тобой готов везде, и в огонь, и в воду». Когда не было никаких противников, правда? Когда они были со Христом. Я думаю, вы знаете этого человека, кто это говорил. Так. Но когда коснулось поближе, он клянется, что я не знаю. Дорогие мои, к чему это все я говорю? Потому что первые христиане, они переживали очень трудное время. Особенно христиане еврейской национальности в то время переживали гораздо большие гонения и страдания. Для них это было гораздо труднейшее время, чем, скажем, верующие из языческих народов, потому что и верующие христиане из еврейской национальности, они имеют двойные, имели тиски и гнали свои, как предателей. Поносили, гнали, изгоняли из общества. И гнали представители римской власти, империи, другие национальности. Да, им было очень тяжело, им было нелегко. И вот Петр пишет удивительное по содержанию послание этим рассеянным христианам. Удивительное. Петр пишет им послание, и оно продиктовано, это послание, самим Богом. Оно не что иное, как сила Божья для тех, кто его читал, кто его слышал. Итак, первое, что он утверждает здесь в своем послании, и то, что Господь утверждает через апостола Петра, он показывает им, что Христос является краеугольным камнем, камнем, на котором созидается, зиждется церковь. Петр хорошо помнил тот момент, когда Господь спрашивал, за кого почитают меня люди, и когда Петр ему ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И после этого Господь говорил им вот эту истину. Он говорит, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так вот, в Ветхом Завете есть удивительнейший псалом. Я люблю этот псалом и очень часто возвращаюсь к нему. Это 90-й псалом. Я уже когда-то говорил, что многие люди, и православные, и католики, этот псалом пишут и зашивают его здесь в карманчике напротив сердца своего. Вот как псалом, который хранит их, оберегает. Но я не потому его читаю, я читаю его и люблю по той причине, что этот псалом, истина этого псалма, содержится в том, что в действительности люди, которые под защитой Божьей, люди, которые в действительности находятся под кровом Всевышнего, здесь псалмопевец этого псалма, он говорит, что абсолютно нету такой силы ни под землей, ни в аду, нету никаких врагов, которые бы могли бы повредить человеку, находящемуся под защитой Всевышнего. Смотрите, что тут написано, что «падут возле тебя тысячи», 7 стих, «и 10 тысяч одесную тебя, ты только будешь смотреть очами твоими. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к тебе, ангелам своим заповедает, будут охранять». Заметьте, даже на Василиска наступишь, на Аспида наступишь, будешь попирать льва и дракона. Вот оно что, дорогие мои, это церковь, это Божье создание, это Божье строение. Это то, что созидается самим Господом. Это то, что устрояется на этом камне. И поэтому, дорогие мои, церковь его – это строение вечное. Это строение, которое никто не может разрушить ни извне, ни изнутри. Как бы ни старались враги, которые стараются внешне, путем истребления верующих, гонений, страданий, истребить церковь, не получится. Как бы ни старались враги Божьи зайти внутрь церковь, как бы ни старались ложные учителя, ложные апостолы, ложные проповедники изнутри разрушить церковь, ничего не выйдет. Она несокрушима, она непобедима, она вечна. Как вечен наш Господь Бог, потому что Он ее основал. Вы знаете, в Евангелии Матфея, в 7 главе, есть удивительные две притчи, или вернее, 7 глава заканчивается одной удивительной притчей. Мы будем потом обратим внимание на две притчи в 13 главе. А в 7 главе Господь, заканчивая свою Нагорную проповедь, Он привел одну притчу. И помните, Он привел притчу и показал нам двух строителей, которые строят. Мы все с вами строители, мы что-то строим. Так вот, Он здесь показывает, что один строитель – это тот строитель, который, слушая слова Господни, исполняет. А Евангелист Лука, он более подробно, он говорит, что этот строитель, он копал, углубился и положил свое основание на камне. И поэтому, когда подули ветры, пошел дождь, разлились ветры, разлились реки, это строение устояло. в полной целости. Ничто не может сдвинуть, поколебать это строение. Вы, наверное, видели самое последнее цунами в Японии. Мы много раз смотрели по интернету. Просто кажется, что эта сила идет и сокрушает все на своем пути. Эти машины, все как спичечные коробочки, там крутятся, вертятся. Ничто не может остановить этой силы. Но Церковь Божья не подвластна этой силе. Какие бы цунами, какие бы ветры, что бы ни дуло, какие бы императоры бы ни пришли к власти, какие бы правительства, какая бы политическая партия ни возглавила то или иное государство, оно бессильно что-либо сделать. Христос сказал, врата ада не одолеют. Почему? Потому что Он является ее краеугольным камнем. Христос. Вот что воодушевляло этих людей, которые были в изгнании, которых все гнали над ними, издевались, которые не имели возможности жить, как все люди жили в то время. Им было трудно. И вот Господь им говорит, не переживайте. Это все абсолютно бесполезные потуги врагов Божьих. Потому что ваше упование – Господь. Сила Церкви в Боге – это Его предвечный план. И мы прочитали здесь, посмотрите, слова из книги пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «Вот я, – говорит Господь, – полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Под Сионом подразумевается Церковь, и потому Его служение, служение Иисуса Христа, оно предназначено самим Богом, и потому Церковь непобедима, она обладает абсолютной, вечной безопасностью. Не бойтесь этого слова, потому что так сказал Господь. Это не моя выдумка и не выдумка философов. Церковь обладает абсолютной, вечной безопасностью. Почему? Потому что она покоится, она устрояется на непоколебимом, вечном, живом, драгоценном фундаменте или камне. Камень же есть Христос. Вот на ком она созидается. Она на Христе. И этот камень избран не человеками. Этот камень избран самим Богом. Вот что нам говорит Священное Писание. Итак, следующее. Я хочу обратить внимание. В мире есть множество самых различных строений, самых различных организаций, самых различных обществ, самые различные партии, политические, государственные системы есть очень и очень много. Но, как говорит один поэт древности, я люблю эти слова очень, он, озираясь на эти государственные системы, партии, общества, и он говорит, где древних царства и цари, от сильных только след. Где? Почему? Потому что они отвергли этот камень, как тут мы прочитаем, приступая к нему камню живому, человеками отверженному. Они строили свои строения на человеческих фундаментах. И это все рухнуло. Абсолютно. Оно не имеет никакой силы. Заметьте, он говорит, где древних царств и цари от сильных только след? Потому что любое наводнение, любой ветер, и они рушатся как карточные коробочки, как спичечные домики. Они не имеют силы. Поэтому, посмотрите, здесь написано, этот камень, камень соблазна, он сделался главой угла для церкви, для нас верующих, камень притыканий, камень соблазна. о которых они, вот эти люди, притыкаются, не покоряясь Его Слову. Почему? Потому что они отвергли Его, они не признали Его как Господа Своего, как Сына Божьего, они не признают. Поэтому Он говорит, заметьте, какое ужасное последствие для ложных религий. Да, они процветают на сегодняшний день, они и тогда процветали, но Бог говорит через Петра, что о которых они притыкаются, не покоряясь Слову, на что и они и оставлены в своей погибели, в своем заблуждении, почему не покоряются Слову. Вот о чем говорит нам Священное Писание. Так вот, они отвергли избранный Богом камень, и потому всякое строение, а мы с вами строители, кто-то устрояет свой бизнес, кто-то устрояет свою семью, кто-то еще чем-то занимается, мы все являемся своего рода строителями, милыми, и если ваше строение не на библейском основании, оно разрушится». Оно пойдет, как карточный домик. Может быть, не сейчас, не в сей момент. Может быть, даже не через 5-10 лет. Но придет время, когда даже от этого вашего строения не останется ни следа. И никто даже не вспомнит о нем. Почему? Потому что наше строение должно строиться на фундаменте. Копал. Углубился и положил его на камень, а камень есть Христос. Вот что вечно. И как дальше этот автор говорит, что где древних царств и царей от сильных только след, а Церковь Божья мир творит в течение тысяч лет. Она непобедима, она была, она есть. И она будет вечно, дорогие мои, церковь не только здесь на земле, но придет время, когда Господь придет, Он возьмет на небо свою церковь, и мы будем вечно с Господом. Она вечная. Вот что это значит. Заметьте, что это значит церковь. И как в одной песне поется, лишь то, что Божье вечно устоит. Второе, на что обращаю ваше внимание, Христос – камень драгоценный. Так мы прочитали здесь, приступая к Нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному камню. Чем отличаются христиане от нехристиан? Вы никогда не думали, в чем отличие. Я думаю, если бы я вас начал спрашивать, чем отличаются христиане от нехристиан, вы знаете, я уверен, что, наверное, сколько у нас есть людей, столько бы было, наверное, и разных мнений. У каждого свое понятие отличие христиан от нехристиан. Все люди разные, абсолютно, половое различие. Расовое различие, национальное различие, языковое различие, различие по роду занятий. Вот оно что. Ну, а теперь христиане и нехристиане. Так вот, христиане – это те, у кого крестик на шее, рыбка на машине. Это христиане. Христиане, а если убрать крестик, вот, которые они носят на груди, убрать рыбку на машине, то чем они отличаются от людей мира, от нехристиан? О, вы скажете, нет, христиане – это люди другие. Вот, христиане не пьют, не курят, не сквернословят, они не играют в азартные игры. Хорошо? А сколько людей в этом мире, которые не христиане, которые не пьют, не курят, не играют в азартные игры, и мораль которых намного выше тех, которые называются христианами? У них прекрасные семьи, у них чудесные дети, воспитанные. Так хорошо, так в чем различие христиан от нехристианов? Хорошо, вы скажете. Христиане молятся, христиане жертвуют. Знаете, Петр говорит, он для нас драгоценность. Оказывается, различие христиан от нехристиан – это наше отношение ко Христу. Вот что является вот этим чертой, которая отделяет христиан от нехристиан. Даже пусть они называются христианами, пусть они называются, как вы хотите, называйте, но отличие истинное библейское христианство вот, и нехристианство – Христос. Вот что различает одних от других и наше отношение к Нему, ко Христу. У вечности многие люди просто будут ошеломлены, когда они придут в вечность, и они окажутся жестоко обманутыми. Почему? Потому что им подсунули фальшивки, им подсунули фальшивые ценности. Знаете, есть очень много фальшивых жемчугов, фальшивых там драгоценностей, которых невозможно отличить. У нас в Глендале на одной из гастейшн, там, когда приходишь, там, значит, под стеклом лежит одна купюра, 20-долларовая купюра. Я глянул, сколько раз смотрел, она ничем не отличается. Вот. Но она лежит, и там написано, что это фальшивая, это не настоящая купюра. Как-то они определили, я не знаю, возможно, они ее сдавали в банк, и банк им возвратил сразу, и они положили и показали, что... Даже здесь, у нас в Америке, даже здесь, сейчас, вот даже 20-рублевая, 20-долларовая купюра, оказывается, она фальшивая. Вот оно что. То есть эти люди в вечности окажутся жестоко обманутыми. Почему? Потому что им подсунули вот эти фальшивые купюры, фальшивые ценности, которые на самом деле не являлись настоящими деньгами, не являлись настоящими ценностями. Вот оно что, оказывается, есть фальшивые деньги. То есть, что им подсунули? Им подсунули обряды, им подсунули традиции, им подсунули там другие какие-то вещи, свечи там, поклонения и тому подобное. Им подсунули и назвали это настоящей драгоценностью. Вот если ты это будешь делать, вот если ты будешь это соблюдать и все, тогда ты настоящий, правильно славящий Бога христианин. И они много это делают. Этих картин разных, на изображении, чему угодно, там кто знает, сколько это все есть. Но оказывается, что цель фальшивомонетчиков – выдавать фальшивое за настоящее. Так вот, христиане и нехристиане. Я хочу сказать, человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыню народу и всегда молившийся Богу, он христианин. Корнилий, помните 10 глава Деяния святых апостолов? Я вам прочитал характеристика Корнилия. В Кесарии был некоторый сотник именем Корнилий, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Но он не был христианин. Пошли в Иопию, там есть Петр, который гостит там у одного кожевника, призови его, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и дом твой. Вот после чего ты станешь христианином, когда ты войдешь в правильное отношение со Христом. Вот оно, кто делает нас христианами. Вот это различие отношения ко Христу, потому что нету другой личности под небом, ни во всей вселенной. Только имя Иисуса Христа. Так Господь установил. И поэтому только через Иисуса Христа, только Он является Спасителем, примирителем, который примиряет нас с Богом и делает нас детьми Божьими, делает нас теми, которыми по праву можем называться христианами. Вот оно что. И потому, дорогие мои, тот, кто имеет настоящую драгоценность, никогда не будет смотреть и увлекаться фальшивыми деньгами, фальшивыми ценностями. Эти ценности будут отвержены, дорогие мои. Это закон даже этого общества. Для того, чтобы определять настоящую ценность, любую ценность, то ли это будут деньги, люди постоянно смотрят на настоящие деньги, изучают настоящие ценности. И тогда они могут отличить фальшивые ценности. Специалисты, которые определяют настоящее от фальшивого, им полностью убирают, они никогда не смотрят и не ложат, и не обращаются к фальшивым деньгам. Они знают только вот это настоящее, вот это подлинные купюры. И они постоянно изучают, вникают, смотрят. Тогда они могут определить фальшивое. Братья, дорогие сестры, это величайшее заблуждение, когда сегодня многие христиане говорят: о, мы для того, чтобы бороться там за истину и тому подобное, мы должны изучать ложные религии, мы должны изучать вот те и другие, мы должны знать их идеи, их догматику и тому подобное. Милые, заблуждение, самое ужасное, страшное заблуждение. Наполняйте свое сознание истиной Слова Божьего, и тогда вы никогда не ошибетесь. Тогда вы смело отличите настоящего от фальшивого. Писание призывает нас, чтобы мы изучали день и ночь, что настоящее Слово Божье, что мы погружались в Него, и только тогда вы сможете отличить, что вот это настоящее, подлинное учение библейское, а это ложное, фальшивое. Вот чему призывает нас. Кто-то имеет настоящую драгоценность, никогда не будет обращаться. В Евангелии Матфея, 13 глава, я уже говорил, в 13 главе там написано об двух человеках. Там две притчи приводятся Господом Иисусом Христом в пример. Там написано так, 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу сокрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости идет, и продает все, что он имеет, покупает поле то». Вторая притча: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, и когда он нашел настоящую, он все свое продал». Для чего? Приобрести нужно настоящую. Вот оно, дорогие мои, что-то. Христос – это драгоценность, это камень драгоценный. Это настолько ценен наш Господь. Его стоимость, если можно так грубо выразиться, она превышает, если даже, как мы поймем, если даже мир весь отдать, если даже все сокровища этого мира, они ничего не стоят в сравнении с этой драгоценностью Господа нашего Иисуса Христа. И потому, обладая им, мы обладаем абсолютно всем. Люди, которые обладают Господом Иисусом Христом, те, которые в Нем и Он в них, это люди, обладающие несметным богатством, абсолютно всем. Прощением, спасением, мудростью, умом даже, помните, писали, вы имеете ум Христов, всеми-всеми абсолютно благословениями. Заметьте интересную особенность в этих двух притчах. Вы помните, когда он нашел сокровище, то как он расстался с тем, что он имел и владел до сих пор? С печалью, с радостью. Вот оно что, когда человек увидит настоящее сокровище, он с радостью оставляет. К сожалению, сегодня многие, для многих людей христианство – это печальная религия. Почему? Он бы с удовольствием бы занялся бы тем, чем занимаются люди этого мира. Ну представляете, ну не могу ж, ну. Вот оно что. Как один человек говорил, жаль, что я верующий, а то бы так бы вмазал бы, врезал бы моему противнику. Ну вот верующий ж, ну нельзя же, понимаете. Это не юмор, нет, это человек говорил то, что он чувствовал. То есть, вот оно что, вы понимаете, а там мы читаем, что человек, который нашел настоящее сокровище, он с радостью расстался с тем, что он владел до сих пор, он пошел, все продал, он приобрел это все. Почему? Потому что вот оно, настоящее сокровище. Поэтому посмотрите с радостью, с каким чувством Савл расстался с прежними ценностями. Вы помните, когда Господь его встретил? С глубоким сожалением. Все, он говорит, все то, чем я владел до сих пор, это все ссор, это все ничто. И поэтому говорит, что когда я приобрел это все, я не стал советоваться даже ни с кем, ни с плотью, ни с кровью. Заметьте, Павел, когда Господь его встретил, вернее, тогда он еще был Савл, когда Господь его встретил и сказал, Савл, что ты гонишь меня, и когда он его призвал, заметьте, Савл ему говорит, знаешь что? Ну, дай мне хотя бы полгода, я должен изучить, куда ты меня призываешь. О, я же должен сопоставить, я же должен поучиться, а так я не могу. Вот так сегодня многие люди приходят в церковь, когда мы говорим о том, что вы нуждаетесь в спасении, иначе вы погибнете. Но они говорят, ну, я должен посмотреть, походить и все, чтобы не влипнуть никуда. Когда вы поймете, что Христос – это драгоценность, когда вы поймете, что Христос – это единственная личность, и ваши отношения к Нему – это единственное отношение, гарантирует нам прощение грехов и дар вечной жизни, вы побежите к Нему, вы не будете спрашивать никого, ни с кем советоваться, ни с родными, ни с близкими абсолютно. Почему? Потому что в нем спасение. Помните, кто читал «Путешествие пилигрима», и помните, когда сказали, что этот город, в котором он жил до этого, что он подлежит разрушению, вы помните, он бежал оттуда, он всех оставил, он бежал оттуда. Почему? Потому что все подвержено разрушению. Вот что должно понять, дорогие мои, если мы не поймем, что все, что в этом мире, все подлежит разрушению, земля и все дела на ней сгорят, все, лишь только то, что в Боге вечно устоит, тогда задержки никакой не будет. С радостью, вот оно что, все перемена. И поэтому, смотрите, когда Павел понял, вот эту настоящую ценность. Посмотрите его молитва, как он молится о церкви в городе Ефесе. Это удивительная молитва. И он пишет, 1 глава, 16 стих, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах ваших». Для чего Они же спасены уже, они члены церкви. А он молится для чего, дорогие? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Вот оно что. Каким богатством обладает верующий человек. Какое чудное наследие. Нигде в этом мире ничего даже подобного, близкого нету. Братья, дорогие сестры. Поэтому сегодня вопрос для каждого из нас. Является ли Христос для вас драгоценностью? Заметьте, для кого Христос является для драгоценностью, приступая к Нему, камню отверженному, Богом избранному. И дальше, заметьте, я не читаю все, 7 стих. «Итак Он для вас». И я себе когда читал к этому, думаю, вот было бы хорошо, если было написано, «Итак Он для вас, баптистов, драгоценность». Правда, было бы хорошо? Мы же баптисты. Или, скажем, было «О, Он для вас православный» или «Он для вас католики». А здесь написано «Итак, Он для вас верующих драгоценность». Вот для кого Господь является драгоценным. Название не спасает. Спасает Господь. Он для вас верующих драгоценностей. Поэтому, когда вы читаете послание к евреям, посмотрите, что здесь терпели верующие люди. 11 глава, посмотрите, были побиваемые камнями, 37 стих, перепиливаемые пилами, подвергаемые пыткам, умирали от меча, скитались в мелотьях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир недостоин был. Братья Дрессии, почему? Они обладали несметным богатством. Они обладали Иисусом Христом. Он был для них Спаситель. Вот эта драгоценность для вас, верующих, Он – драгоценность. Это то, что невозможно приобрести и купить ни за какие деньги. Посему, дорогие мои, смотрите, 10 глава, 34 стих написано, как здесь, «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения приняли с радостью». Удивительно, без скорбей, без переживаний, без демонстраций. Представляете, конфискация полностью имущества. Почему? Зная о том, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее, драгоценность. Дорогие мои, Христос для нас драгоценность. Пусть Господь каждому просветит сердце и покажет, насколько Он драгоценный для нас. И если мы хотим обладать этими драгоценностями, не уподобляйтесь безводным облакам, а углубляйтесь в Писание. Писание и Христос нераздельны, так сказал Господь. Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо Мне. Писание и Христос нераздельны. Третье, о чем говорит этот текст, все верующие люди, опять заметьте, что Писание, все верующие люди уподобляются живым камням. До уверования мы тоже были камнями, правда? Но мы были мертвыми камнями. Теперь живыми. Почему? Потому что мы получившие жизнь от Него. Бог оживотворил нас со Христом, то есть один и тот же Дух, давший или воскресивший Христа из мертвых, Он и воскресил нас, то есть оживотворил. Так вот, об этом говорит Слово Божье. Вы знаете, в Иерусалиме был замечательный храм, прекрасный храм. Апостолы восхищались, помните, они говорили, посмотри на камни. Да, это был прекрасный храм. И этот храм еще был, тогда, когда Петр писал это послание. В мире есть очень много самых великолепных храмов, дорогие мои. Язычество строит великолепные храмы. Вы знаете, когда мы ехали в Америку, мы 3 недели жили в Вене, Австрии, я уже когда-то говорил, вот, и мы созерцали храм святого Стефана. Это шедевр искусства, строительства. В действительности, ничего подобного нигде нету. Мы 3 месяца жили также в Риме, в Италии, мы часто посещали храм святого Петра и Павла, ходили там и в подвалы опускались, где там папы эти римские похоронены, смотрели на трон, где папа выступает. Знаете, его трон занимает место больше, чем вот этот наш зал. Весь по золоте, я думаю, бедный Соломон, бледно твой храм выглядел вот по сравнению с троном папы римского, где он выступает и обращается к народу. Так вот, но Писание говорит этим рассеянным, вы не смотрите на здание. Я не хочу сказать, что иметь хороший молитвенный дом или здание – это плохо. Нет, я не об этом хочу сказать. Но я хочу сказать, что Господь через Петра показывает, что тот храм, который устрояется Господом, он несравненно более прекрасней. Это в действительности настоящий шедевр искусства. Почему? Потому что архитектор этого храма, помните, Авраам ожидал города художник и строитель которого сам Бог. Я думаю, что нельзя даже сравнивать наши храмы и строения с тем храмом. Вот оно, поэтому он говорит, слушайте, вы как живые камни, то есть вы бывшие мертвые камни, а теперь вы стали живыми камнями, и теперь вы созидаете вот этот храм, духовный храм, несравненно лучший, прекраснейший, чем все строения этого мира. Конечно, я понимаю, и Писание учит, что храмы, которые мы делаем во славу Божию здесь на земле, они должны быть прекрасны, они должны быть хорошие, они должны быть... То есть в Доме Божьем должно быть все самое лучшее, так говорит Слово Божие. Я помню, когда я был на 3-м баптистском конгрессе Украины в Киеве, и там главным спикером был бывший доктор Ким, он был на то время президентом Всемирного союза баптистов. И он рассказывал о том, как он уверовал, рассказывал, как он здесь в Америке уверовал, потом он возвратился в Корею, вот в то место, где он родился, и там была, там какая-то маленькая группка была верующих, вот, а он уже теперь возвратился, грамотный, верующий человек, и он начал там трудиться для Господа, и он начал обходить своих прежде всего, односельчан там, где он жил, и все. И он начал им рассказывать о Боге, о его величии, его красоте, о том, что Бог сделал, что он ничего не пожалел, чтобы спасти грешный мир, а отдал самое дорогое своего возлюбленного сына. И он говорит, и один старик говорит мне, вот, чем он аргументировал. И он говорит, ты говоришь, что ваш Бог обладает всей вселенной, и он обладает всеми богатствами, и он не пожалел для вас своего единородного сына. А что же вы собираетесь в таком сарае, где бы я скотину стеснялся бы держать? Если он такой великий, и если он для вас то сделал, почему же вы в ответ на это, почему вы собираетесь в сарае, а не можете построить ничего? И он говорит, и для меня это было особенным таким толчком, да, в действительности, Если это так на самом деле, тогда там, в этом в доме, куда мы собираемся, должно быть вложено самое наилучшее, потому что это для Господа. Но Господь говорит, что тот храм, которого художник и устроитель сам Бог, он превосходит все человеческие храмы. Почему? Потому что там краеугольным камнем является сам Господь. Он краеугольный камень, Он драгоценность, и Он говорит, делает нас также живыми камнями. То есть мы, дорогие мои, мы являемся с вами частью вот этого духовного храма, частью, устроителем являемся этого духовного храма. Мы живем им. Заметьте, что здесь говорит Писание, устрояйте, сами устрояйте. То есть Господь хочет сказать, что у никого из вас нет никакого превосходства друг над другом. Нету превосходства. Вы бывшие мертвые камни, теперь вы оживотворил вас Господь. Вы стали живыми камнями, и Он вас ложит в эти стены своего духовного строения. А вы говорите, ну-ну-ну, вот с этим камнем я не буду, я не могу терпеть его. Ну, еще 2 часа пересидеть в собрании, я еще могу кое-как. Но чтобы все время, это нет. Более того, сегодня многие христиане, когда речь идет о ком-то, они говорят, да у меня с ним ничего общего нету. Да как я могу с ним общаться? У нас совершенно разные интересы. Вы замечаете? И это живые камни, у которых разные интересы. И нету ничего общего. Я не понимаю этого. Значит, это, наверное, не живые камни. Значит, это мертвые камни. Поэтому Писание говорит, устрояйте. Братья, дорогие сестры, сколько раз уже мы, будучи верующими людьми, сколько раз Господь терпел нас? Или мы после своего уверования абсолютно чистые и святые никогда не согрешали? Положите руку на сердце. Сколько раз? Даже совесть наша, я не говорю о Духе Святом, который живет в нас, даже совесть наша иногда нас осуждает. И тем не менее Господь терпит нас, преображая свой образ. Дорогие мои, Божье строение устрояется по божественным правилам и принципам. Что это за божественные правила? Это правила, которые говорят нам, повелевают нам терпеливо относиться друг к другу, с любовью относиться друг к другу. Смотрите, Ефесянам 4 глава, 15 стих, удивительные слова написаны. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». В русском переводе, я хочу сказать, очень трудно этот текст воспринимается. Я его долго не понимал. В английском переводе сказано «speaking the truth in the love». В украинском практически то же самое, как и в английском, «щоб були ми правдомовні в любові». А у нас как получается? Мы то молчим, смотря друг на друга, скрипя зубами, или если уж прорвет нас, то уж скажем, но скажем так, чтобы запомнилось. Здесь же говорится, как говорится, в любови друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам. Вот наше взаимоотношение. Мы сейчас в субботу, когда мы собираемся, мы сейчас взяли и прошлую первую субботу взяли, посмотрели взаимоотношения в церкви между членами церкви и основанием этого Римлянам 15 и 14 глава. Вот оно что, дорогие, мы оказываем влияние друг на друга. Хотим мы того или не хотим, но мы оказываем влияние друг на друга. Смотрите, у нас есть друзья, но вы один раз пропустили собрание, другой раз пропустили, и друзья смотрят, и хотим мы того или не хотим, они смотрят, о, мы пропускаем. Ну и мы тоже, ведь можно же жить и не посещать богослужение. И можно другие вещи так делать. Мы влияем друг на друга, мы оказываем, поэтому мы ответственные, дорогие мои, быть членом Вселенской Церкви, не будучи членом поместной церкви, это невозможно. Писание это нигде не говорит. Поэтому членство во Вселенской Церкви осуществляется через членство в поместной церкви. И наша любовь к Богу осуществляется в любви в поместной церкви. Вот оно, устрояйте дом духовный. Еще когда была жива здесь наша сестра Елена Иосифовна, я думаю, что вы ее помните, и вот один раз мы с женой ее посетили, и она сидит такая расстроенная, вот, со слезами на очах, говорит, позвонила мне одна сестра, и как начала, и то не так, и то делается, если бы ты знала, сестричка, вот что делается, и то, она говорит, я больная женщина. Я больна, зачем ты мне это говоришь? Я не бываю в церкви уже годами, потому что я больная, прикована к дому, я не могу по дому передвигаться. Мне так хочется знать в действительности, чтобы порадоваться вместе с народом. Я не могу. Зачем ты мне это говоришь? Вот какие сегодня устроители. Это живые камни, которые устрояют дом духовный. Это мертвые, как тот говорил пресвитер в одном селе на похоронах. Говорит, этот труп, который лежит перед нами, был 30 лет членом нашей церкви. А я себе думаю, а если этот труп да был еще диаконом? А если он был еще пастырем, этот труп? То что это за церковь тогда? Ну, я понимаю, что у него русский язык такой у этого человека, он не имел этого в виду. Но, тем не менее, это бывает так. Поэтому, дорогие, я прочитал этот текст, и так Господь показал нам шкалу ценностей нашей духовности, отличие христиан от нехристиан. Да поможет нам Господь уразуметь эту истину. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя за то, что Ты оставил славу небес, пришел на эту грешную землю для того, чтобы создать этот духовный храм, создать церковь. И Ты, Господи, устрояешь ее, Ты созидаешь ее. И я так благодарен Тебе, Господи, что никакие цунами, никакие ветры, никакие лжеучения, никакие партии, ни правительства, ни государства, ничто не может даже сдвинуть. Но Ты, Господи, сказал, что Ты можешь сдвинуть, если мы будем непокорны Твоему Слову, если мы, Господи, будем своевольны. Ты сказал, что я приду и сдвину светильник. О, Господи, сохрани нас от этого и помоги нам быть теми живыми камнями, которых Ты влагаешь в это чудное духовное строение. Слава Тебе за все, Господи, хвала Тебе за все. Я прошу Тебя, благослови тех, кто отсутствует сегодня, кто еще будет возвращаться из Сакраменто, домой, благослови, дай в пути благополучие. Наша сестра Алина также будет возвращаться домой, она сейчас в Армении находится. Господи, благослови, чтобы она также могла в полном благополучии возвратиться домой. Я благодарю Тебя, что родители Миши и Гали в полном благополучии также прибыли сегодня они вместе с нами. Дары, чтобы их пребывание здесь было славой для Тебя и благословение прежде всего для детей, а также и для церкви нашей. Я прошу Тебя также за дочь нашего брата Громова. Господи, Ты положил ее также в госпиталь. И пусть ее пребывание там также послужит для нее в благословении для славы Твоего имени. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.